эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 августа. Слушайте в нашей программе. Беседа с российским президентом о Грузии.
Эти беспрерывные эти оскорбления в отношении Саакашвили. Я думаю, что это не подобает просто.
Алексей Венедиктов рассказал нам о своих впечатлениях от этой беседы.
Впервые с момента войны президент Медведев сказал, что Саакашвили легитимный президент.
20 дней осталось до абхазских президентских выборов.
Эти технологии, если они где-то там действуют в российской глубинке, то в Абхазии они даже больше, наверное, раздражают.
А после абхазских будет наступит и черед и юго-осетинских выборов.
В маленьком обществе зачастую застольная бравада распространяется на следующий день как громкое политическое заявление, к полной неожиданности, а иногда и к ужасу их автора.
Начинается реконструкция Рокского тоннеля.
В августе 2008 года, если бы не было Рокского перевала, последствия было бы очень тяжело просчитать.
И новость дня. Сайт «Сороканет» утверждает, что располагает компроматом на руководителей Грузии. А теперь выпуск новостей. Его представит моя коллега в Праге Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии накануне погибли 24 человека. Сторонники Юлии Тимошенко разбивают палатки у здания суда в Киеве. В Киргизии вынесен приговор брату бывшего президента страны Ахмату Бакиеву. 6 стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали сегодня власти Сирии к немедленному прекращению насилия и кровопролития. Накануне в разных сирийских городах, по данным активистов, погибли не менее 22 демонстрантов. Город Хама, где продолжается силовое подавление массовых антиправительственных акций, остается полностью отрезанным от мира. Акции солидарности с народом Сирии прошли в пятницу в Кувейте, Каире и Тунисе. Лидеры США, Франции и Германии осудили действия сирийского президента Башара Асада. Ранее заявление с осуждением властей Сирии принял Совет Безопасности ООН. Сторонники, находящиеся под арестом экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, разбивают палатки у здания Печерского суда в Киеве, где слушается ее дело о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, рассказывает Владимир Ивахненко.
Соратники лидера партии «Батьковщина» объявили возле Печерского суда о проведении бессрочной акции протеста. Вечером в пятницу здесь появились около двух десятков палаток, на каждой из которых написано «приемная депутата Верховной Рады». Таким образом, парламентарии от блока Юлии Тимошенко рассчитывают, что власти не решатся сносить палатки, поскольку по закону собственность народных избранников неприкосновенна. Пока число протестующих не превышает нескольких сотен, но после выходных, как заявляют бьютовцы, на акцию из регионов приедут десятки тысяч. Обеспокоенность в связи с арестом Юлии Тимошенко уже выразили руководители Европейского союза, поставившие под сомнение независимость и объективность судебного процесса над бывшим главой украинского правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Варшавская прокуратура официально подтвердила, что бывший вице-премьер и вице-спикер парламента Польши Анджей Лепер покончил жизнь самоубийством через повешение, рассказывает Алексей Диковицкий.
57-летнего Анджея Лепера нашли мертвым в пятницу вечером в варшавском офисе популистской партии «Самооборона», создателем и лидером которой он был. По словам следователя Дариуша Слепокуры, предсмертной записки политик не оставил. На данный момент мы можем сказать лишь то, что первые следственные действия дают нам повод предполагать, что причиной самоубийства могли быть финансовые проблемы. Однако это, подчеркиваю, предварительная версия. Анджей Лепер стал известен в начале 90-х, когда организовал вместе с другими фермерами ряд блокад дорог и госучреждений в знак протеста против политики государства в области сельского хозяйства. В 2001 году партия «Самооборона» получила третий результат в парламентских выборах, а ее лидер стал вице-спикером Сейма, затем вице-премьером. Из-за ряда громких скандалов и судебных процессов несколько лет назад Анджей Лепер отошел от активной политической деятельности и начал заниматься бизнесом в сфере привлечения польских предпринимателей на белорусский рынок. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Эхо Кавказа. Новости. Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело, рассказывает Игорь Корней.
В официальном сообщении Комитета госконтроля Белоруссии говорится, в отношении Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата налогов в особо крупном размере». Максимальное наказание – лишение свободы на 7 лет с конфискацией имущества. Согласно материалам проверки, Беляцкий на протяжении 2009-2010 годов указывал в налоговых декларациях лишь незначительную часть доходов, полученных за пределами Белоруссии. Контролеры подсчитали, сокрытая сумма превысила 1 миллиард белорусских рублей, что эквивалентно 200 тысячам долларов по официальному курсу, а неуплаченный подоходный налог составил почти 30 тысяч долларов. После допроса в Департаменте финансовых расследований Олесь Беляцкий был взят под стражу на срок до 10 суток. Заместитель руководителя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович в связи с задержанием Олеся Беляцкого заявил: «Мы не считаем, что нарушили законодательство. Эти средства собирались не в качестве дохода». Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
10 дней эколагерь социальных активистов занимался реальной и теоретической защитой Химкинского леса, рассказывает Вера Володина.
В расписании семинаров эколагеря темы «Тактика единого фронта в экологических движениях», «Экологическая и социальная борьба», «Юридические методы» или «Прямое действие». Местные жители практически не участвуют в работе эколагеря. Лидер экообороны Евгения Чирикова говорит, что при любом исходе борьба за лес уже стала победой.
76% населения нас поддерживает. Мы одерживаем победу, потому что всем понятно, что проект этот коррупционный.
На большей части прорубленные просеки снят почвенный слой и уже идет подготовка к укладке асфальта. Собрания жителей в выходные пройдут в населенных пунктах, примыкающих к местам вырубок леса под строительство платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Эта акция объединит представителей инициативных групп жителей, участников лагеря в защиту подмосковных лесов «Химки-2011» и экспертов-экологов. Вера Володина для «Радио Свобода Подмосковья».
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Микрофона Олег Усов, Сухуми Цинвали, Тбилиси, 21 час 7 минут. Переходим к главным темам выпуска. Новость дня. На сайте «Сорока.нет» выложены звуковые файлы и частичные расшифровки с переводом на русский язык телефонных переговоров, которые вел якобы министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили со своими коллегами и вышестоящим руководством, в том числе и якобы президентом Михаилом Саакашвили. По данным сайта, эти переговоры говорят о том, что дело фотографов, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сфальсифицировано. В частности, идет обсуждение между двумя абонентами, обозначенными как Мирабишвили и глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, о том, что деньги фотографы получили от агентства ЭПА. Полные звуковые файлы выложены в свободном доступе. Источник появления файлов на сайте не раскрывается. Я зачитаю информацию самого сайта «Сорока.нет», которая предваряет все эти записи. «Сегодня у нас появилась возможность, пишет «Сорока.нет», представить вашему вниманию нечто сопоставимое по значимости с откровениями гендиректора ИМЕДИ по поводу виртуального вторжения российских войск в Грузию. Это серия телефонных разговоров грузинского министра внутренних дел Вано Мирабишвили с лицами, непосредственно причастными к фабрикации взволновавшего грузинскую мировую общественность дела фотографов. Представленные материалы наглядно говорят о истинной сущности передового демократического режима Грузии и применяемых им методах взаимодействия с гражданским обществом и независимым средством массовой информации. Я подчеркиваю, это цитата сайта «Сорока.нет». Интересны и некоторые фрагменты телефонных разговоров, которые по версии «Сороки.нет» ведут Мирабишвили и, например, президент Грузии Михаил Саакашвили. Тоже это утверждает именно сайт «Сорока.нет».
Алло.
Хо.
Это я меня зовут. Георгий Гадыстанов, Михаил,
Так, Георгий Гадыстанов.
Михаил Саакашвили, по версии Сороки, нет, говорит, что взял трубку после звонка Мирабишвили, и они начинают говорить. Президент спрашивает, сделку совершили? Мирабишвили, нет. Сначала адвокаты выступят по телевизору. Сейчас у них есть условия, мол, не более 3 лет. Сейчас идет торг. Саакашвили, хорошо. Мирабишвили, по его словам, Георгий Абдаладзе, один из шпионов, работавших фотографом в грузинском МИДе, в 2002 году Цхинвали его задержали русские и спросили, что там делал. Он сказал, что перевозил контрабанду, поэтому и задержали. Саакашвили, Абдаладзе сильно рассержен тем, что мы собираемся ему столько дать. Мирабишвили, с чего мы? Мы еще не говорили без адвоката. По интонации звучит явная угроза Абдаладзе. Саакашвили, ясно. А второй ведь рассердился? Мирабишвили, да, второй рассердился. Беселия выступила и заявила, что Абдаладзе держится по-мужски. Саакашвили, ты знаешь, что я сейчас во Франции нахожусь? Мирабишвили, знаю. В общем, он торгуется насчет 3 лет. Я не знаю, как прокуратура решит, так и будет. Саакашвили, теперь это надо обдумать. Но, само собой, это хорошо. Я еще раз подчеркиваю, что эти разговоры и эта расшифровка выложены на сайте soroka.net. И по более убедительных доказательств, что этот разговор вели именно Мирабишвили и Саакашвили, пока сайт не представляет, что это за сайт, кто его редактирует, где он выходит и какую аудиторию он, на какую аудиторию он работает, пока непонятно. На первой страничке сайта soroka.net нет конкретной информации об этом виртуальном издании.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Переходим к другой теме недели. В преддверии 3-летней годовщины событий 2008 года в Южной Осетии президент России Дмитрий Медведев дал в Сочи большое интервью радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалам «Russia Today» и «Перво», и «Пику». В нем Дмитрий Медведев заявил, что резолюция Сената США об оккупации России и Грузии ни на чем не основана. Формировки в резолюции ему безразличны и, цитирую, отражают вкусовые пристрастия отдельных престарелых членов Сената, которые в силу субъективных причин симпатизируют тем или иным людям. Конец цитаты. Кроме того, Дмитрий Медведев вновь озвучил несколько основных своих тезисов, в частности о том, что Михаил Саакашвили ответственен лично за вооруженный конфликт, и Россия не сядет с ним за стол переговоров. При этом Дмитрий Медведев отметил, что Россия готова восстановить нормальные отношения с Грузией, если Тбилиси перестанет препятствовать вступлению России в Всемирную торговую организацию. Грузинский русскоязычный канал ПИК стал единственным, который транслировал полную версию интервью Дмитрия Медведева. На теме работала моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Грузинские чиновники, с которыми я говорила по телефону, весьма небрежно отзывались об интервью президента России. Они говорили, что ничего, кроме снисходительной улыбки, заявления Медведева вызвать не могли. Руководитель соседней страны оправдал их ожидания. Медведев не сказал ничего нового. Многие из моих собеседников не посчитали нужным даже обсудить детали интервью. «Все это слишком несерьезно», — сказал один из лидеров правящей партии Давид Дарчиашвили. «Разбираться, что он на самом деле хотел нам сказать, — это удел психиатров». Другой парламентарий Георгий Канделаки считает, что сказанное Медведевым помогло четко обозначить контуры главной проблемы в грузино-российских отношениях. Она заключается в барской позиции Москвы, которая по-прежнему считает, что имеет право диктовать Грузии, как она должна жить. Своим выступлением, полагает Георгий Канделаки, российский президент поставил жирную точку во всех спорах с зарубежными либералами, которые утверждают, что у Медведева подходы иные, нежели у Путина. И оставшись у власти, он, возможно, исправил бы ошибки, то есть отозвал признание Абхазии и Южной Осетии и сел за стол переговоров с грузинским руководством. Все убедились, что политика оккупации пустила глубокие корни, говорит Канделаки.
Весьма четко видно, что этот человек действительно переживает всяческие мимики и всякими комментариями и тоном. Для меня, во всяком случае, более чем ясно, что это решение принимал не он. Он прав, когда он сказал, что война произошла из-за вины одного человека, однако этот один человек все-таки, я думаю, и из этого интервью видно, что его имя Владимир Путин.
Председатель фонда стратегических исследований Александр Рондели выделил из часового интервью единственный момент, показавшийся ему интересным. Это слова Медведева о том, что согласие Грузии на вступление России в ВТО могло бы дать толчок к восстановлению отношений между двумя странами. Но этого не случится по одной простой причине, говорит Рондели. Медведев не назвал, что конкретно Грузия получит взамен.
Пропаганда – сильная вещь. Ну вот человек, Медведев, президент, обаятельный человек, улыбка приятная, не то что Путин. Конечно, ему больше как-то верится, потому что, ну, когда Путин говорит, там просто уже поверить невозможно. Но это же все одно и то же самое. И потом эти беспрерывные эти оскорбления в отношении Саакашвили. Я думаю, что это не подобает просто.
Напускное пренебрежение, с которым Медведев отзывался о грузинском руководстве и страны, по мнению Рондели, убивает всякую надежду на улучшение отношений между Грузией и Россией в ближайшем будущем. Конфликтолог Паата Закаришвили считает, что для Саакашвили это интервью Медведева – повод для радости, поскольку агрессия руководителя России способна лишь усилить популярность грузинского президента.
Они постоянно бросают угол печку Саакашвили, воспитывают позиции Саакашвили. Вот видите, Россия хочет меня менять. Если кому-то не хочется, чтобы Саакашвили переизбрался, это, конечно, Медведев и Путин. Потому что пока Саакашвили у власти, они что хотят, то и делают в Абхазии и Южной Осетии.
Сказал Паата Закаришвили. Олеся Вартанен, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Один из участников беседы с Дмитрием Медведевым, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сразу по возвращению в Москву ответил на вопросы главного редактора радио «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого по телефону.
Алексей, ну, в общем, уже многие говорили о том, что никаких особенно новых оценок в этом интервью не прозвучало. Они так или иначе высказывались и раньше. Оно просто было очень концентрированным, вобравшим в себя разные аспекты оценки. Гораздо интереснее, на мой взгляд, сам факт интервью. Я, например, до сих пор не могу понять, для чего оно понадобилось Дмитрию Медведеву, что, собственно, он хотел сообщить в первую очередь грузинской аудитории, почему был выбран телеканал ПИК, к которому, как мы знаем, отношение в Москве, ну, в общем, неоднозначно.
То, для чего это понадобилось Дмитрию Медведеву, это, конечно, вопрос президенту.
Может быть, вы предположите?
Я, конечно. А, значит, старт на это интервью был дан, в общем, администрации президента, когда месяц тому назад, 8 июля, я делал интервью с президентом Саакашвили, и где президент Саакашвили назвал несколько фактов или, там, скажем, назовем это фактами. Ну, по его словам, это были факты, касающиеся начала войны. После чего мне было сказано в администрации президента, что это все не так. Я говорю, если это все не так, пусть президент даст интервью. Я имею в виду Дмитрий Медведев. Я же не могу сказать, что вот Саакашвили говорит так, а это не так. Вот я не участник был принятия решений тогда, я наблюдатель. Значит, после чего мне было сказано, что да, мы подумаем. Президент Медведев, как выяснилось вчера, сказал, что он сам дал команду, чтобы мнение России было услышано и в Грузии, как мнение Саакашвили благодаря интервью «Эхо Москвы» было услышано в России. И тогда пресс-служба президента попросила меня, поскольку я был инициатором интервью, я написал заявку по грузинскому вопросу, найти им, как соведущий, канал грузинский, который бы не побоялся бы дать полностью интервью Медведева на территорию Грузии. Поскольку главный редактор информационных программ канала ПИК Катя Катрикадзе является одновременно моим корреспондентом в Грузии, конечно, я и этот канал русскоязычный, что очень важно, конечно, я немедленно сделал ей предложение, она согласилась, я сделал предложение администрации президента, они подумали, я знаю, что, например, было несколько записок о том, что этот канал не только антироссийский, но и антимедведевский отдельно, когда писали справки для Медведева. Тем не менее, Медведев принял решение давать интервью этому каналу тоже. То есть канал нашел я, но принцип был администрации. Ну и затем, когда нам предложили третий канал, как Russia Today, то показалось важным, чтобы интервью брала внучка свергнутого Саакашвили президента господина Шеварнадзе. Сакко Шеварнадзе. Так сформировался этот пул.
Алексей, ну, нас интересует в первую очередь грузинский телезритель, поскольку ему было через телеканал ПИК адресовано это интервью. И Вы знаете, мне показалось, что все-таки президент Медведев как-то немножко чрезмерно злоупотребил, я бы сказал так, ироническими и саркастическими характеристиками грузинского лидера. Ну, Саакашвили и липкий, где-то там в кулуарах подмигивает и не может контролировать свою речь. И, в общем, мне кажется, что у грузинской аудитории, не, вне зависимости от того, как она относится к своему президенту, это должно было вызвать, ну, в общем, отторжение. Как вам кажется?
Я не знаю, я не изучал грузинскую аудиторию, но передо мной сейчас лежат интервью, которое нам дал Саакашвили месяц назад. Там тоже было много нелицеприятных слов, сказанных в адрес Медведева. Поэтому, ну, считайте, что это обратка, они обменялись.
Да, нет, Михаил Саакашвили точно так же злоупотребляет оценками, но это похоже на кухонную перебранку.
Это похоже на интервью политических лидеров, которые терпеть друг друга не могут. В том числе по личным причинам, и это было видно, если вы посмотрите, собственно, есть видеоинтервью Саакашвили, есть видеоинтервью, естественно, с Дмитрием Медведевым, если вы посмотрите, насколько одна и другая фамилия вызывает напряжение у одного и другого. И, скажем, условно говоря, Дмитрию Медведеву гораздо легче было говорить о Ливии, предположим, и о Каддафи, о чем он говорил в этом интервью, или там о сенаторах престарелых, да, как он сказал, была ирония. А здесь... Как только произносилось Саакашвили, а там произносилось Медведев, ну и Путин, там тоже была реакция достаточно резкая. Поэтому, ну что, ну теперь грузинские зрители и слушатели, они знают, как президент Медведев относится к президенту Саакашвили. Но я бы обратил внимание на одну очень важную вещь. Впервые с момента войны президент Медведев сказал, что Саакашвили легитимный президент. Это цитата. Когда Саакашвили говорил, что они нас не признают, да, то обратка Медведева заключалась в том, что Михаил Саакашвили легитимный президент. Обращаю на это внимание. И слушатели, и зрители грузинские узнали, что российская власть считает Саакашвили легитимным президентом, что для них, наверное, было откровением.
Окей, хорошо. Медведев сказал, что никак иначе, кроме как силой, и он гордится принятым тогда решением, он не был в состоянии остановить эту трагедию. Так он назвал августовскую войну. Вот своими аргументами он сумел вас убедить, Алексей?
Президент Медведев знает, что у меня другая точка зрения на начало и продолжение и последствия этой войны. Я от него не скрывал ни в эфире, ни во время встреч главных редакторов с ним, в частности, и в эфире, соответственно, таким же самым образом. Честно говоря, я думаю, что там еще очень много пятен. Мы точно не знаем, и это, кстати, показал отчет комиссии Тель-Явини, где просто написано, что не удалось установить... То-то не удалось установить, то-то, и в частности не удалось остановить, кто первый начал войну, грубо говоря. Это в докладе Тель-Явини. И в этом смысле я как раз поддерживаю этот доклад, но совершенно очевидно, что президент вот Медведев, который говорит, что он отдал приказ стрелять, он же говорит, что я остановил продвижение над Тбилиси.
Вот здесь вот это очень странно прозвучало, такое ощущение было, что это решение, в общем, было импровизацией, да, что войска двигались над Тбилиси, а Медведев решил, что нет, в какой-то момент не надо. Пусть остановятся.
Вот давайте посмотрим, на чью версию это льет воду. Я думаю, что это могут делать наблюдатели, не только политики, депутаты парламентов, но более независимые журналисты. Значит, мы точно знаем, что мы знаем, что у генералов не было карт Тбилиси, то есть такой задачи не стояло. А вопрос, почему такой задачи не стояло, это уже история другая. И когда мне говорят о том, что это отдал приказ о начале войны, скажем, не Медведев, а Путин, я тут же задаю вопрос, а кто остановил тогда движение войск над Тбилиси? Тоже Путин? Я думаю, что интервью и Медведева, и Саакашвили. Знаете, какой есть там элемент очень важный? Помните, Саакашвили в интервью говорит, Путин мне говорил, мы вам устроим Северный Кипр.
Да-да-да.
Да? Медведев говорит, это все чушь и ерунда, я в руководстве России, никаких таких разговоров не было. Что мы имеем? Слово против слова. Что мы про это можем сказать? Мы можем верить одному больше, другому меньше. Да? Но очень важно, что прозвучало оба версии. И для будущих историков, не только нынешних политиков, а будущих историков, вот эти показания и одного, и другого президента, мне кажется, очень важно. И в этом была цель интервью. Не докопаться до правды, а показать, что на сегодняшний день, через 3 года, что думают лидеры наших стран про то, что было 3 года назад. Какие мифы они творят. Во что они сами уверовали, даже если вначале не верили. Понимаете, мне кажется, это важно, и не глупые слушатели вашей радиостанции, положив 2 интервью рядом, могут сравнивать, искать подвохи, искать подводные камни.
Ну, я должен сказать, что не знаю, как насчет Северного Кипра, но вот то, что предупреждение из уст Путина звучало, это подтверждают и Нино Бурджанадзе, которая говорит, что она присутствовала при каком-то таком разговоре похожем.
Вы прекрасно понимаете, Андрей, что Нино Бурджанадзе сейчас является главным соперником господина Саакашвили, и ее словам тоже нужно усматривать в том числе и как часть политической борьбы. Может, это было, а может, это не было. А может, это внутригрузинская политическая борьба. Представьте себе, что там, не знаю, какой-нибудь Иванов Сергей Борисович, который уйдет в оппозицию, как Нино Бурджанадзе, будет говорить о том, что я присутствовал при том разговоре, где был Северный Кипр. Это же еще внутриполитический фактор.
Когда Софико Шеварднадзе спросила Медведева, нельзя ли упростить визовый режим, он ответил, что вот предложение такое может быть рассмотрено, но только не от Саакашвили, а от руководства Грузии в целом. Мы знаем, что идут консультации в женевском формате, то переговоры по ВТО продолжаются. То есть какие-то контакты все-таки существуют между двумя странами. У вас нет ощущения, что, в общем, Медведев дает понять, что, возможно, то ли расширение этих контактов, если Саакашвили проявит мудрость и постоит в стороне?
Что для меня стало очевидно, я вам могу сказать, что когда он сказал, что вот если ВТО будет достигнуто соглашение, это будет сигналом, шагом вперед, мы все трое, все три ведущих этого интервью переглянулись, мы поймали новость, что называется. Иными словами, Медведев сказал, мы готовы вести переговоры не персонально с Саакашвили, но с его премьер-министром, с его министром иностранных дел, да, с теми, кого он назначен. Только он, действительно, он, вот мы не можем, вот это вот, как мы понимаем, морально, вот мы не можем. А по визам, ну это же уровень министра иностранных дел, ну, я так понимаю, что, может быть, в Министерстве иностранных дел, там, Григол Вашадзе, министр иностранных дел Грузии, воспользуется этой историей, потому что надо помогать людям ездить, и направит уже конкретную бумагу своему коллеге Сергею Лаврову, а мы отследим это и посмотрим на реакцию.
Вы слушали беседу двух главных редакторов «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова и «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Ровно 20 дней осталось до абхазских президентских выборов. Интересно, что предвыборная кампания мало изменила облик населенных пунктов этой республики. Наружная агитация существенно меньше, чем на предыдущих выборах. Об этом нам рассказал наш постоянный автор из Сухуми Инал Хаши, который специально прошелся по улицам абхазской столицы.
Надо сказать, что нынешние выборы в сегменте наружной рекламы, они достаточно бедные, если, конечно, учитывать их в сравнении с тем, что было на президентских выборах 2004-2009 годов. До сих пор по Абхазии, даже во многих местах, не сохранились еще вот эти выборные плакаты, которые были расклеены по всей стране. Сейчас же на нынешних выборах очень куца все это выглядит. Некоторые кандидаты вообще отказались от таких видов агитации, как плакаты, баннеры и так далее. В частности, Александр Анклаб полностью отказался от этого. Рау Хаджимба имеет тоже не очень богатый ресурс в этом плане. У него есть небольшие плакатики, которые не часто они встречаются. У Сергея Шамба тоже есть выборные плакатики, но Сухуми, по крайней мере, не так часто вообще встречаются. Но единственное, чем отличился Сергей Шамба, это то, что достаточно много по республике выставлено больших, огромных бигбордов с его изображением. Другие кандидаты от этого как бы целенаправленно отказались. Мне кажется, здесь причина заключается в том, что многие все-таки учли опыт предыдущих избирательных кампаний, и вот эти технологии, которые, собственно говоря, пришли в Абхазию из России, если они где-то там действуют в российской глубинке, то в Абхазии они даже больше, наверное, раздражают, чем приносят какие-то баллы в копилку какого-либо из кандидатов. И, видимо, это как-то учли, чтобы Рауля Хаджимба и Александра Анклаб выводы были сделаны определенные в плане того, чтобы прекратить вот этот вид агитации. так или иначе этих политиков давно знает, они давно раскручены, их именно давно на слуху. А Сергей Шамба, он, как бы, наверное, просто по инерции пошел. Возможно, здесь сказывается то, что именно у Сергея Шамба в штабе есть все-таки российские политтехнологи, и, наверное, они по накатанной используют вот этот сегмент агитации, вот эти огромные баннеры, плакаты и так далее и тому подобное. Наверное, то, что все три кандидата не очень сильно используют вообще вот эту наглядную агитацию, наверное, сказывается то, что все-таки это внеочередные выборы президента, и они связаны с тем, что скоропостижно скончался президент Сергей Багапш, и вот трагичное событие, оно так или иначе отображается и на вот этом виде агитации, на всех этих агитационных плакатах, баннерах и так далее.
Рассказал наш постоянный автор Сухуми Инал Хашик. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Во второй части программы приближаются не только абхазские, но и юго-осетинские выборы президента.
В маленьком обществе зачастую застольная бравада распространяется на следующий день как громкое политическое заявление, к полной неожиданности, а иногда и к ужасу их автора.
Amnesty International опубликовала доклад о беженцах в Грузии.
Мы не против переселения беженцев, мы против того, чтобы этот процесс был насильственным.
Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
На сайте soroka.net выложены звуковые файлы и частичные расшифровки с переводом на русский язык телефонных переговоров, которые вел якобы министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили со своими коллегами и вышестоящим руководством. По данным сайта, эти переговоры свидетельствуют о том, что дело фотографов, обвиняемых в шпионаже в пользу России, сфальсифицировано. В частности, идет обсуждение между двумя абонентами, обозначенными как Мирабишвили и глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шатаутяшвили, о том, что деньги фотографы получали от агентства ИПА. Полные звуковые файлы выложены в свободном доступе. Источник появления файлов на сайте не раскрывается. Погибшую в результате двойного теракта в Норвегии Тамтули Партилиани похоронили сегодня в Кутаиси на фамильном кладбище. Гражданская панихида состоялась в соборе Андрея Первозванного. Как сообщил епископ Калистрат, Тамара Лепартилиани была прихожанкой их собора. Кутаиси и вся Грузия скорбит. Двое духовных детей этой церкви находились в Норвегии. У одной из них злая сила отняла жизнь. Это был единственный ребенок в семье, заявил епископ Калистрат. На похоронах присутствовали президент Грузии Михаил Саакашвили и специально приехавшие к этому дню норвежские дипломаты. По сообщению агентства РЕГНО в Москве, в МЧС Российской Федерации и в одном из управлений администрации президента России согласована кандидатура на пост президента Южной Осетии. Как сообщил источник агентства, им должен стать министр по чрезвычайным ситуациям самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Напомним, что среди кандидатов на пост президента Южной Осетии от Москвы рассматривались вице-спикер парламента Зураб Какоев и посол де-факто республики в Москве Дмитрий Медоев. Как сообщили в российской компании «Сибирь», 6 августа авиаперевозчик планирует открыть регулярные рейсы между Москвой и Кутаиси, передает «Грузия онлайн». Полеты будут осуществляться с периодичностью 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прервано после августовской войны 2008 года. После этого чартерные рейсы между Тбилиси и Москвой с разрешением Минтранса Российской Федерации выполняла только «Джорджиан Airways». Что касается Сибири, то она стала первой российской авиакомпанией, которая обратилась к Единой транспортной администрации Грузии с предложением о выполнении чартерных полетов между двумя странами и получила разрешение. Правительство Грузии должно прекратить принудительное выселение вынужденно перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии и обеспечить им необходимым жильем, заявила в пятницу правозащитная организация Amnesty International, передает агентство «Новости Грузия».
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте еженедельную итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Олег Усов, Сухуми Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем нашу программу. И в самопровозглашенной республике Южная Осетия фактически уже началась предвыборная кампания. Несмотря на то, что выборы президента здесь пройдут примерно в середине ноября нынешнего года. По утверждениям юго-осетинских парламентариев, Центральная избирательная комиссия будет сформирована, предположительно, в ближайшие 3-4 дня. Рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Предстоящую избирательную кампанию в Южной Осетии предпочитают не комментировать. Люди осторожничают. Процесс формирования избирательных коалиций еще далек от завершения. Мол, надо подождать. Зачем бежать впереди паровоза? Некоторые мои коллеги язвят. О своем возможном выдвижении на пост кандидата уже высказалось человек 40. Судить о том, насколько серьезны их намерения, не стоит труда. В маленьком обществе зачастую застольная бравада распространяется на следующий день как громкое политическое заявление, к полной неожиданности, а иногда и к ужасу их автора. Пока определились 4 центра формирования предвыборных коалиций. Первое – вокруг преемника Эдуарда Кокойте на посту президента, генерального прокурора Южной Осетии Таймураза Хугаева. По утверждению московских экспертов, процедура согласования этой кандидатуры с Кремлем идет сложно, а возможно и окончательно будет отклонена российским руководством. На этот случай Кремлю может быть предложен дублер генпрокурора, министр по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бибилов. На пост президента намерена претендовать и так называемая «московская оппозиция» в лице тренера сборной России по борьбе Дзамбулата Тидеева и юго-осетинского олигарха Альберта Джусоева. По утверждению эксперта Федерального информационного центра «Аналитика и безопасность» Дмитрия Старостина, на выборы они пойдут отдельно.
Альберт Джусоев недавно дал интервью газете МК, в которой его официальная позиция была обозначена следующим образом. Что касается меня лично, да, я готов выдвигаться в президенты, у меня есть опыт, команда, мы знаем, что делать. Что касается Дзамбулата Тидеева, то он на днях также выступил с программным заявлением. Он создал организацию под названием «Народный фронт Южной Осетии» и заявил о том, что он будет требовать проведения в Южной Осетии честных и справедливых выборов, и если это будет необходимо, то выведет народ на улицы.
Каждый из них уже заявил о том, что намерен добиваться отмены принятого недавно парламентом Южной Осетии закона об обязательном для кандидата 10-летнем сроке постоянного проживания в республике. Отношения между московской оппозицией и официальным Цхинвалом давно перешли грань политического противостояния и приобрели характер ярко выраженного личного конфликта. Поэтому правящие элиты Южной Осетии, участвующие в этом конфликте, будут настаивать на кандидатуре, способной в первую очередь обеспечить их безопасность и оградить их от возможных преследований со стороны оппонентов, считает эксперт Центра по изучению постсоветского пространства политолог Александр Караваев.
Если конфликт дальше будет заходить вот в негативную такую зону, то выход может быть крайне печальный, может быть обострение внутриклановых противоречий, и Южная Осетия может погрузиться в реальный вооруженный конфликт.
С другой стороны, общество явно устало от внутренних расприй и не хочет быть ни заложником, ни участником этого противостояния. Этот общественный фон может оказаться, кстати, и так называемым нейтральным или независимым кандидатом. О своих президентских амбициях заявил и экс-мэр Цхинвала, в настоящее время директор хлебозавода Владимир Схавребов. Кстати, друг детства Эдуарда Кокойте. В последнее время его видят в Цхинвале в сопровождении охраны. В городе поговаривают, что на Схавребова оказывают давление, требуют от него, чтобы он отказался от притязаний на президентское кресло. В целом же эксперты сходятся во мнении, что Кремль не хочет допустить осуществления в Южной Осетии какого-либо местного варианта операции «Преемник». В Москве начинает доминировать мнение, что в республике должно быть обеспечено хотя бы некое подобие честных выборов. Возможно, это результат разочарованности центра депрессивной ситуации в республике. А может быть, просто никто не хочет повторить позор абхазских выборов 2004 года. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
Возвращение в Грузию месхов, выселенных в 1944 году, стало темой круглого стола, который прошел в офисе НПО «Кавказский дом» в Тбилиси. Прошло уже более полутора лет с тех пор, как Министерство по делам беженцев и расселению Грузии приняло последнюю заявку от месхов-переселенцев о предоставлении им статуса репатриантов. Однако, как выяснилось сегодня, большинство заявок так и не рассмотрено. На теме работал мой коллега Беслан Кмузов.
Марина Дубнова знает о проблемах месхов-переселенцев не понаслышке.
В 2003-2004 годах она вместе с правозащитниками Тамарой и Вадимом Коростылевыми занималась переселением в США месков, бежавших из Узбекистана в Краснодарский край. Дело было сложное. Грузия тогда не хотела принимать месков, которых выселили в 1944 году, а в Краснодарском крае зарегистрировать этих людей и предоставить им жилье отказывались. Тогда часть из них, 12 тысяч, приняли Соединенные Штаты. Только спустя 3 года после этого переселения в Грузии был принят закон о предоставлении им статуса репатриантов. Согласно этому закону, те мески переселились и их потомки, которые хотели вернуться в Грузию, должны были до 1 января 2010 года подать заявки в МИД Грузии. Как заявил сегодня в ходе дискуссии представитель Министерства по делам беженцев и расселению Ливан Зубава, поступило в общей сложности 5841 заявление о предоставлении статуса репатрианта. За 1,5 года этот статус получили только 105 заявителей. Остальные заявления Министерство обязуется рассмотреть в течение 3 лет со дня подачи, то есть до 1 января 2013 года. Случаев отказа в предоставлении статуса репатриантов пока не было. Однако, что означает статус репатрианта? Только лишь то, что человеку гражданство Грузии будет предоставлено в упрощенном режиме. Как говорит Марина Дубнова, на сегодняшний день живущие в России местные переселенцы больше всего обеспокоены тем, будут ли им предоставлены какие-либо гарантии трудоустройства и предоставления жилья. Из России на получение статуса было получено не более 200 заявок. Немалую роль в этом, по словам Марины Дубновой и Тамары Коростылевой, сыграло то, что грузинские власти, потребовав от местных отказа от гражданства, не пообещали им ни социальных пособий, ни жилья. Как говорит Марина Дубнова, на самом деле вернуться хотят только те, кто еще помнят Грузию и испытывают ностальгию, то есть старики. Месхетинцев же трудоспособного возраста волнует то, на каких условиях они смогут жить и работать в Грузии.
У них немножко более практичные вопросы, да, и, соответственно, сразу социальные гарантии. И вопрос гражданства тоже очень остро, потому что отказаться от гражданства России и принять гражданство в Грузии, они гражданство России с большим трудом получали.
Говорит Марина Дубнова. По словам представителя фонда «Открытое общество Грузия» Малхаза Салдадзе, возвращение месков не желают как грузины, переселившиеся в район искреннего проживания месков из Эмиретии, так и армянское население Самской Джавахетии. Первые боятся, что придется возвращать имущество, вторые опасаются обострения политической ситуации в регионе. Салдадзе считает, что закон был принят в такой редакции, чтобы не раздражать националистически настроенные круги в Грузии.
Закон был принят не из давления внутри грузинского общества, что нет, есть потребность, конечно, в этом, наоборот. Да. К сожалению, наоборот.
Извне.
А исходя из наших международных обязательств. И то, что был принят такой нехороший закон, я бы сказал, это тоже исходя из внутригрузинского контекста.
Говорит Малхаз Салдадзе. Из Краснодарского края, где осталось не более 2000 месков, заявку на получение статуса репатриантов не подал ни один. Основная масса заявок пришла из средней полосы России и Ростовской области. Однако вопрос переселения месков на историческую родину может принять более драматический характер. После погрома в Киргизии в прошлом году мески в городе Ош пострадали и от киргизов, и от местных узбеков. Многие из них уехали в Россию, но стал актуальным и вопрос возвращения в Грузию. Беслан Акмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А теперь о проблемах других обездоленных людей, о беженцах. Международная организация Amnesty International на днях опубликовала доклад о выселении беженцев из Тбилиси. На теме работала моя коллега Эдита Бадасян.
Не проходит и недели, чтобы по грузинским СМИ не передавали сообщения об акциях протеста, которыми сопровождается процесс выселения беженцев из мест компактного проживания в Тбилиси в различные регионы Грузии. Он начался с лета прошлого года, но, несмотря на протесты, продолжается и по сей день. Новое принудительное выселение внутренне перемещенных лиц в Грузии. Так называется доклад международной правозащитной организации Amnesty International на 29 страниц, в котором, по словам исследователей, этой организации по Грузии Натальи Нозадзе, зафиксированы все нарушения в процессе выселения беженцев. Мы не против переселения беженцев. Мы против того, чтобы этот процесс был насильственным. Государство в первую очередь должно придерживаться международных стандартов и тех правил переселения, которые были приняты ими в сентябре 2010 года. Очень важно, чтобы беженцам была предоставлена финансовая компенсация до переселения. Кроме того, людям надо предложить на выбор адекватное жилье. Новые отремонтированные квартиры – это еще не все. В местности, куда их переселяют, должна существовать элементарная инфраструктура – школы, больницы, предприятия. Вместо этого, говорит Наталья Назадзе, их отправляют в изолированные поселения, вокруг которых практически ничего нет. Между тем, адвокат, председатель НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия говорит о том, что такого рода международные отчеты очень важны как для работы министерства, так и всего правительства в целом.
Эти доклады, в свою очередь, имеют эффект в отношении гуманитарной помощи, международной помощи, которая предоставляется нашему правительству. И если все время делается заключение о том, что это правительство игнорирует фундаментальные права своих граждан и нарушает систематически эти права, то, конечно, гуманитарная помощь и другая категория помощи этому правительству не так легко будет предоставляться.
Лия Мухашаври подчеркнула, что после того, как международные правозащитные организации стали уделять больше внимания процессу переселения беженцев, ситуация изменилась в лучшую сторону.
Сейчас эти выселения идут более, так скажем, гибко, и нет такой насильственной процедуры. В январе ничего им не предлагали, просто у них была альтернативно сесть в автобус, машину и поехать куда скажут. А сейчас они как-то заранее информированы, что вот есть предложение о том, что им предоставят жилище вот в каком-то месте. Формально, скажем так, сейчас правительство делает что-то хотя бы в этом отношении. Какое-то улучшение есть.
Говорит эксперт. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Лето – это еще и пора молодежных форумов. Проходили они и на Северном Кавказе. Наш постоянный автор, писатель Герман Садулаев, решил проанализировать их работу.
Воля ваша, а мне кажется, какой-то бардак творится на Кавказе с этими молодежными форумами, отростками и отрыжками Селигера. Итак, сообщают, что 31 июля завершил свою работу Кавказский форум российской молодежи «Донбай-2011». Форум проходил в Карачаево-Черкесии. Девиз форума – «Лучше вместе». В каком месте лучше – не уточняется. На форум собралось 250 делегатов от 100 общественных организаций со всей России. Организатор форума – Российский конгресс народов Кавказа. У меня дежавю или конгресс народов Кавказа как-то уже создавали, а? По мнению председателя Союза студенческих землячеств господина Хуртаева, форум способствовал объединению русских и кавказских общественных организаций. Тем не менее, пока делегаты объединялись на форуме, в Махачкале общественная организация фанатов футбольного клуба «Анжи» зверски избила гостей из общественной организации болельщиков клуба «Зенит». Нашим питерским опять досталось. Искусственные противоречия, которые нам навязывают, не являются объективной реальностью. Кавказцев и русских пытаются стравить, тогда как адекватные люди в живом общении всегда находят общий язык, сказал господин Хуртаев. Жалко, что господина Хуртаева не было в Махачкале, когда адекватные дагестанские болельщики до полусмерти мочили питерских фанатов. Может быть, господин Хуртаев и другие делегаты и смогли бы помочь дагестанцам найти общий язык с питерцами. Теперь мы об этом уже не узнаем. В Кисловодске проходил еще один молодежный форум – «Маашук-2011» под девизом «Вместе лучше, вместе веселее». В каком месте лучше и веселее, снова не уточняется. 3 августа на этот форум приехал сам Владимир Владимирович Путин и встретился с активистами и представителями молодежных организаций Северного Кавказа. Обсуждая проблемы развития туризма в регионах СКФО, Путин предположил, что слабый приток туристов связан, в частности, с недостатком воспитания и сексуальной культуры у местных жителей. Таким образом, премьер-министр повторил мысли малоизвестного писателя Садулаева, который указывал на те же самые недостатки своим землякам. Возможно, премьер думает так же, как Садулаев, потому что он из того же самого города Петербурга, который левый полузащитник прав человека Нурдин Ухажиев назвал городом извращенцев и гей-парадов. Я думаю, что скоро бесстрашный Нурдин Ухажиев разразится гневной отповедью некоему Путину, чиновнику из Петербурга, который явно бредит, считая, что на Кавказе могут кого-то щипать за мягкие места. Герман Садулаев из Петербурга.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Рокский туннель, связывающий Северную и Южную Осетию, ожидает серьезная реконструкция, первая за 26 лет его существования. Сейчас строители ведут подготовительные работы, а о дате закрытия туннеля они объявят за месяц. Наш корреспондент Жанна Тарханова встретилась с одним из инициаторов строительства туннеля, который при советской власти поплатился за свою инициативу.
Сколько времени понадобится на реконструкцию тоннеля, пока неизвестно. Но Транскам на период ремонта не будет закрыт. Автомашины пустят по боковой многофункциональной штольне. Как говорят строители, за время реконструкции предстоит заменить гидроизоляцию, электрооборудование и дорожное покрытие, построить противоловинные галереи. Рокский тоннель, как и вся Транскавказская автомагистраль, были построены в 1985 году, но вплоть до 70-х годов прошлого века проекту противодействовал Тбилиси. Убедить Москву в необходимости строительства удалось только в конце 60-х годов прошлого века. Одним из тех, кто сыграл решающую роль в утверждении проекта Транскама и Рокского тоннеля, был тогдашний первый заместитель председателя правительства Юго-Остинской автономной области Знаур Гасиев. Вот что он рассказал мне об этом.
Многие пришлось подключить Министерство обороны, а тогда маршал Гречко был. У Гречко был зам по тылу маршал Баграмян, а мой тесть воевал на фронте с генералом Арутюновым, а он стал секретарем ЦК Армении. Я тестя уговорил, он ночью вылетел в Армению на квартиру к своему бывшему командиру дивизии. Тот позвонил в Москву, и вся армянская диаспора Москвы, включая маршала Баграмяна, вся поддержала меня. И когда на заседании Госплана решался вопрос, голосовали, один только был за грузинский вариант.
После этого заместителя председателя правительства Юго-Остинской автономной области Знаура Гасиева вызвали в Тбилиси на заседание бюро ЦК Компартии Грузии. Его обвинили в том, что он построил для себя огромный дворец из туфа, хотя, как утверждает он сам сегодня, эта постройка принадлежала его соседу.
«Я без вашей работы обойдусь, Россия велика». Встал и ушел. Но потом Родионов позвонил мне, говорит, приходи-ка ко мне в Тбилиси. И Родионов уговорил, пойдем, говорит, Шеварнадзе, он, говорит, жалеет, и говорит, пройдем, неудобно. Но он, говорит, просил, я не знал, это меня подвели на такую же должность, председатель облплана. Иди, говорит, временно. Ну, я пошел. А как раз дорога в лапы опять, мне сунули опять.
Рассказывал Знаур Гасиев. Доктор социологических наук профессор Хасан Дзуцев считает, что Рокский тоннель сыграл для осетин огромную роль.
В августе 2008 года, если бы не было Рокского перевала, вот этой дороги, последствия было бы очень тяжело просчитать. Для нас это является значимым объектом, потому что вся инфраструктура, все связано с дорогами, потому что это единственная дорога у нас в Южной Осетии.
Тбилиси, между тем, по-прежнему утверждают, что строительство Транскама и Рокского тоннеля было большой политической ошибкой. Согласно этому мнению, именно через Рокский тоннель к осетинам из России стали проникать в последние годы советской власти сепаратистские настроения, а потом и вооруженная помощь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Возвращаемся к главной теме дня, к делу фотографов. Это громкое дело. Детали этого дела наверняка будут муссироваться еще долгое время, так считает наш постоянный автор в Сухуми. Предоставим ему слово.
Едва только 7 июля появились первые сообщения о задержании в Тбилиси личного фотографа Михаила Саакашвили и ряда его тбилисских коллег в связи с обвинениями в шпионаже, я позвонил признанному в Абхазии фотомастеру, директору агентства АРТФ Владимиру Попову и поделился с ним этой информацией. Причем не обошлось без легкого дружеского ехидства, ведь именно он, Попов, давно уже соответствует статусу личного фотографа руководителей Абхазии, снимает все официальные мероприятия с их участием, фотографирует их в нерабочей обстановке. И вот сегодня, спустя почти месяц после начала той нашумевшей истории, мы разговаривали с ним о тбилисском фотошпионском скандале. Я сказал Владимиру Анатольевичу, что за это время прочел в интернете уйму публикаций на эту тему, но наиболее правдоподобной и убедительной показалась мне версия, изложенная в российской газете «Коммерсант». По данным источника в этой газете, истинной подоплекой шпионского скандала стало то, что личный фотограф президента Грузии Ираклий Гиденидзе продал сделанные им по заказу МВД фотографии разгона митинга оппозиции в ночь на 26 мая, чем сильно разгневал своего шефа. Он имел эксклюзивную возможность работать на месте событий, так как делал фотографии для служебного пользования МВД, а в это время спецназовцы избивали остальных фотографов и отбирали у них камеры. Естественно, что Гиденидзе получил право работать на митинге на условии того, что сделанные им снимки не будут распространяться по мировым СМИ. К этим выкладкам «Коммерсанта» я в беседе с Поповым добавил и свои комментарии. Да, жадность Гиденидзе сгубила. Да, он и служебную этику нарушил, и должностное преступление совершил. Но у этой медали есть и другая сторона. Очень уж не вписывается данная история в представление о Грузии как о маяке демократии. Но можем ли мы представить себе, чтобы в странах с так называемой развитой демократией власти посмели препятствовать СМИ освещать происходящее, даже когда им приходилось принимать жесткие меры? Попов же поделился своим профессиональным. «Да, — сказал он, — все мы под Богом ходим, и приближенному ко двору всегда легко впасть в немилость. Но те репрессии, которые обрушились на тбилисских фотографов, конечно, совершенно неадекватны степени совершенного ими. Сам он работает и для госструктур Абхазии, и для СМИ, в том числе сотрудничает с рядом мировых информагентств, Associated Press, например». И вот бывало, что его просили сделать снимок того или иного нашего деятеля в каком-то неприглядном, смешном виде, но он неизменно отказывался. Если им что-то подобное надо, пусть сами приезжают и снимают. Для него это не только дело сохранения личных отношений с объектом съемки, но и дело имиджа нашей маленькой страны. Что касается акций силовиков против демонстрантов, пикетчиков, то после войны Абхазии этого, слава богу, просто не было. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К делу фотографов мы обязательно вернемся в завтрашней нашей программе. Напомню, что сегодня сайт saroka.net опубликовал расшифровку телефонных переговоров о деле фотографов. По версии сайта, это голоса, записанные по телефону, принадлежат министру внутренних дел Мирабишвили и президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Также есть и фигуранты, другие фигуранты этой истории. Об этом подробнее завтра.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Не круглый стол каждую среду на радио «Эхо Кавказа», а сегодняшнюю программу мы заканчиваем информацией спортивного характера, пессимистической информацией. Одной северокавказской команды в первом дивизионе российского футбольного перца стало сегодняшнего дня меньше. Клуб «Жемчужина» Сочи, как сообщает информационное агентство, снят с первенства Национальной футбольной лиги. Об этом сообщили в пресс-центре клуба. И это стало известно по итогам встречи президента футбольного клуба «Жемчужина» Сочи Дмитрия Якушева с командой. Напомню, что футболисты не получали зарплату этого клуба уже 4 месяца. Агентство «Росбал» сообщает, что президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко заявил, что футболисты «Жемчужины» могут покинуть клуб бесплатно, если им не выплачена зарплата в течение долгого времени. По словам президента Российского футбольного союза, клуб достаточно жестко проверяли при лицензировании, но предусмотреть возникшие уже в сезоне финансовые проблемы собственникам было невозможно. Проблемы возникли у собственника уже в сезоне. Этого предусмотреть изначально было нельзя. Они прошли лицензирование, но эти финансовые проблемы не позволили клубу «Жемчужина Сочи» продвинуться дальше, пояснил Фурсенко. Футбольный клуб «Жемчужина Сочи» был создан в 1991 году. В первый сезон команда попала во вторую лигу первенства СССР, а на следующий год, после распада Советского Союза, переходит в первую лигу российского первенства. А я напомню, что сегодня клуб «Жемчужина Сочи» тренирует и уже тренировал воспитанник северо-осетинского футбола Станислав Черчесов. Он пообещал «Эху Кавказа» чуть позже, правда, объяснить, почему же «Жемчужина Сочи» постиг финансовый крах. А мы заканчиваем сегодняшнюю нашу программу. У микрофона работал Олег Усов. До завтра в это же время главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.